Добрый день. Мы продолжаем разговор с Сергеем Леонидовичем Зайцевым, кинорежиссером, режиссером, сценаристом, продюсером, музыкантом. Он является директором киностудии «Русский путь» и президентом международного кинофестиваля «Русское зарубежье». Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Я сказал, продолжаем разговор, потому что мы в прошлую с вами встречу говорили о вашем творчестве, об открытии вами зарубежного русского мира, о Тунисе, о Мармелоне, о первых ваших фильмах, посвященных деятелям русской эмиграции. Да, мы условно отмечаем, вернее, примечаем дату, в последнее время говорим о столетии русского исхода, и поэтому эта тема многих интересует. А еще вы, конечно же, продолжаете эту тему уже в совершенно другом, мощнейшем уровне, создав систему под названием, я так это слово употребляю, система, но это целый комплекс разного рода направлений в деятельности. Вы назвали его «Русский путь». В какой момент, когда вы попали в библиотеку русского зарубежья на Таганке в Москве, когда вы стали заниматься архивами аудиовизуальными, другими, вас пригласил Москвин, директор, в какой момент вы вдруг подумали или у вас родилась идея вот этого проекта «Русский путь»?
Ну, надо сказать, что у
нас... теперь этот проект, я заранее забегу вперед, переродился в проект «Русские в мировой культуре», что само по себе, так сказать, очень важно, потому что вы занимаетесь теперь не просто рассказом о русской эмиграции, а выдающихся личностях русской эмиграции, что крайне важно.
Я тут сейчас, вот, Константин, я должен ясность внести, да?
Чтобы давайте.
Вот у зрителя была ясность. То есть после того, как мы принялись создавать архив аудиовизуальных документов русской эмиграции в Доме русского зарубежья, я подумал, что нужно же пользоваться этими документами. Соответственно, значит, нужно делать картины, нужно делать фильмы. И вот таким образом появилась киностудия «Русский путь». А название нам досталось от издательства «Русский путь», которое было основано несколькими годами раньше Александром Александровичем Солженицыным и Виктором Александровичем Москвиным. Вот, и нам просто досталось, что называется, в наследство это замечательное название. И таким образом в 2005 году появилась киностудия «Русский путь», которая стала, значит, на основе тех материалов, которыми мы располагали на тот момент, что-то пытаться делать. Вот мы сделали, я могу сказать, что точно совершенно самый первый фильм, большой первый фильм, именно не передачу, потому что, насколько я знаю, Лев Николаев вот был такой ведущий, он говорил,
да.
Он говорил, так сказать, о Зворыкине, но не было фильма. Первый большой фильм о Владимире Зворыкине, еще до того, как появились другие фильмы, да, и люди, которые стали, так сказать, рекламировать это имя, мы сделали в 2008 году. Он назывался «Владимир Зворыкин. Русский подарок Америке». Вот это сейчас знают, что Зворыкин – изобретатель телевидения. Я вас уверяю, в 2008 году этого не знал никто. Вот это сейчас около телецентра Останкино Зворыкину поставили, ну, условно говоря, памятник, да, ну, такую парковую скульптуру. Это, конечно, никакой не памятник. Вот у нас вообще в последнее время памятников-то не ставят. Ставят городские парковые скульптуры. Вот. А тогда действительно о человеке, который изобрел телевидение, в общем-то, никто не знал.
С самого высокого небоскреба Empire State Building идут пробные телетрансляции. Первые новости разбавляют развлекательными номерами.
Be,
500 счастливых обладателей первых телеприемников прикованы к голубому экрану. Пока принимать передачи можно только в Нью-Йорке. Но национальная вещательная компания Соединенных Штатов Radio Corporation of America обещает революцию в области средств связи. Телевидение войдет в каждый американский дом. И все благодаря работам русского эмигранта, инженера Владимира Зворыкина.
Подлинными революционерами были не Ленин и Троцкий. Подлинными революционерами были радио и телевидение.
Эта революция произошла не в России, а в США. Между тем, Зворыкин, чье изобретение изменило облик современного мира, революционеров боялся. Он хорошо помнил, как выбирался из России, охваченной гражданской войной. Летом 1918 года в Екатеринбург прибыл поезд. Как всегда, чекисты высадили из вагонов всех подозрительных и повезли в тюрьму. Среди них был и Владимир Зворыкин. Он заявил, что направляется в Омск, чтобы закупить радиооборудование. Значит, едет к белым, и его отправляют в камеру. Свои первые телевизионные эксперименты Зворыкин начал в Санкт-Петербургском технологическом институте. Студентом первого курса он заинтересовался работой молодого профессора Бориса Розинга. Тот стремился создать электронную трубку, которая могла бы передавать изображение.
Розинг обогнал свое время, писал позже Зворыкин в своих воспоминаниях. Его новая система требовала элементов, которые еще не были созданы.
Каждую свободную минуту Володя Зворыкин бежал в лабораторию Розинга. Однокашники над ним подшучивали.
Спрашивали: ты что, хочешь заменить человеческий глаз? Он отвечал: а вы попробуйте собственным глазом заглянуть на обратную сторону Луны.
Лишь 5 лет спустя после начала работы Розинг и Зворыкин получили первые результаты.
Одни из первых мы сделали фильм, понимаешь, я хвастаюсь, потому что это факт. Мы сделали картину о Михаиле Александровиче Чехове, основателе своей школы актерского мастерства в Голливуде. Этот фильм мы сделали в 2009 году, если сейчас уже не ошибаюсь. Да, по-моему, в 2009 году режиссер Алексей Бурыкин сделал на нашей киностудии. И примерно в то же время мы учредили медаль «Дом русского зарубежья» и киностудия «Русский путь» учредили медаль имени Михаила Чехова за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. И вот с тех пор, с 2008 года, лауреатами этой медали стали уже 23 человека, замечательные деятели мировой культуры, русской мировой культуры.
Всего 23?
С 2008 года.
Да, но значит, это очень ценная медаль, так сказать. Вы не раздаете направо и налево.
Нет.
У нас как принято, медаль учреждена, сразу 1000 человек.
Нет. Мы очень, так сказать, во-первых, в положении о медали написано, что не более 3 медалей в год может вручаться. Вот. А были годы, когда мы вручали только 1 медаль. Первым лауреатом медали имени Михаила Чехова стала Джоанна Мерлин, прямая ученица Михаила Александровича, которая училась у него последние 5 лет жизни мастера. И вот она впервые в 2008 году на 2-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье» прилетела в Москву из Нью-Йорка. Впервые. Вот. Я вот не знаю, сейчас она преподает. Но до недавнего времени она преподавала актерское мастерство в Нью-Йоркской киношколе по системе Михаила Александровича Чехова. Вот, потому что она, так сказать, переняла у него в последние вот его годы. Вторым лауреатом медали Чехова стал Никита Сергеевич Михалков, потому что он к тому времени уже 1/4 века работал со своими актерами по системе Михаила Чехова. Вот, и я подумал, что это было бы замечательно, если бы сама Джоанна Мерлин, первый лауреат нашей медали, вручила бы, так сказать, медаль Михалкову. Так и произошло. Вот, то есть он из ее рук получил 2-ю медаль. Ну и с тех пор у нас, возникли. То есть комитет, у нас есть комитет, который решает, кому будет присуждена медаль Чехова. Но вот с тех пор у нас появились такие лауреаты, как Марина Влади, Хелен Миррен, замечательная актриса, кстати, русского происхождения, она русская по отцу. Да, Горан Брегович, замечательный композитор сербский. Медаль Михаила Чехова в 2009 году была вручена Танина Гуэрра. Вот. наши замечательные мастера получали эту медаль. Юрий Михайлович Соломин, Сергей Юрьевич Юрский, покойный, замечательный актер и режиссер. Вот совсем недавно медалью Чехова был награжден, вот в 2020 году был награжден замечательный, я считаю, выдающийся звукорежиссер Роланд Артавазович Казарян, который сделал звук в таких фильмах, как «Служили два товарища», «Бег». Кстати, между прочим, видите, как все совпало. Фестиваль 2020 года был посвящен русскому, естественно, был посвящен исходу, столетию русского исхода. А Казарян, который сделал, получил медаль Чехова, сделал как раз фильмы об этом. Фильм «Бег», фильм «Служили два товарища». Ну и, естественно, мастер сделал много других замечательных картин. Вот. А звукорежиссер еще, то есть представитель звукорежиссерской профессии еще не получал к 2020 году медали. Вот комитет решил, что сказать, нужно вручить Роланду Казаряну. Вот
я держу в руках ваш каталог как раз 4-й международный кинофестиваль русской зарубежья. Здесь 14-й, да. Я держу как раз разворот, где информация о Казаряне. И вот они все, лауреаты медали.
Да. Вот, видите, есть у нас посмертно медалью был награжден Юл Бриннер. Вот, великолепный актер русского происхождения. В 2014 году мы награждали Юла Бриннера, и прилетал получать эту медаль его единственный сын, Юл Бриннер младший.
С 14 до 18 лет Юл работал акробатом в парижском цирке. Днем он работал в цирке на трапеции, а вечером играл на гитаре с Дмитриевичами. И так продолжалось до его 17 лет. А потом он упал с трапеции. С мата его отбросило на металлическую решетку, и он переломал себе все кости с левой стороны тела. Врачи сказали, что он уже никогда не сможет ходить. Ему потребовался год на восстановление. Но он все же смог. Юл очень гордился тем, что никогда не менялся. Что оставался одним и тем же. Что двигался только вперед, прямо и открыто. Никогда не сворачивая. Еще в Париже Юл мечтал учиться актерскому мастерству у Михаила Чехова. Михаил Чехов создал свою собственную систему актерского мастерства. Он эмигрировал из России в 1937 или 1938. В результате обосновался в Париже и создал там актерскую школу. Когда немцы вторглись в Париж, Чехов уехал в Англию. Юл отправился за ним. Но когда приехал туда, немцы как раз начали бомбить Англию. И Чехов был уже на пути в США.
Ну вот проект «Русский путь», о котором вы говорите, это же не только киноклуб, киностудия, вернее, это киноклуб и международный кинофестиваль. Вот как это все это родилось у вас, так сказать?
Все постепенно, Константин. Вот все вот шаг за шагом, шаг за шагом. И тут надо было просто не бояться, что ли, воплощать эти идеи. Потому что после того, как мы сделали киностудию, мы, естественно, создали киностудию, киностудия стала производить кино, мы стали приглашать режиссеров, которые делали это кино. Мы решили, что его надо показывать, не просто отдавать кому-то куда-то на фестивале, конечно, или на телевидении. Телевидение показывало наши фильмы, слава богу, и о Зворыкине, и о Чехове. Наши фильмы все были показаны. И Юла Бринера, так сказать, фильм о Юле Бринере не раз показывался. Вот. Мы решили, что у нас на нашей площадке, в нашем замечательном зале надо обязательно показывать это кино. И вообще просто хорошее документальное кино надо показывать. Прежде всего документальное кино, потому что его мало кто видит. И вот в 2005 году прошел первый показ. Ну, так сказать, киноклуб «Русский путь» открылся показом моего фильма «Погибли за Францию». И, кстати, на этот показ приехали потомки участников русского экспедиционного корпуса. Вот. Из Франции приехали, и, так сказать, люди, с которыми я успел познакомиться, живущие здесь. Наталья Родионовна Малиновская, дочь маршала Малиновского, приехала, с которой мы дружим. Потому что ее отец, Родион Яковлевич Малиновский, сражался в экспедиционном корпусе. Угу. Вот, и вернулся в Россию только аж в 1919 году. И потом уже, так сказать, даже она мне рассказывала его... так сказать, сослуживцы, да, так сказать, даже что-то вроде шутки такое ходило, что ему как бы в шутку в упрек его, так сказать, коллеги военные говорили, что когда вот мы здесь Беляков рубили, ты еще в Ницце, так сказать, прохлаждался в 19-м году. Вот, но фактически так и было, не то чтобы он прохлаждался, но он, так сказать, вот был действительно в Ницце, в отеле «Родной угол» не раз, у Марии Михайловны Соболевой, замечательной русской женщины, женщине, которая опекала русских солдат экспедиционного корпуса. То есть у нее был пансион, солдаты могли туда раненые приехать, пройти реабилитацию. Вот. Чудесная, чудесная была женщина.
Да, многие же не могли вернуться на родину. Да,
да, а тогда они еще никак не могли вернуться на родину к там, середине 19-го года. И вот один из тех, кто проходил реабилитацию в отеле «Родной угол», в пансионе «Родной угол» в Ницце, был Родион Яковлевич Малиновский. Вот, как причудливо, да, все.
Это
вот.
Тот самый Малиновский?
Наш маршал. Маршал. Советского Союза, министр обороны.
Министр обороны. Да. При Брежневе.
Да, при Хрущеве.
При Хрущеве, прошу прощения.
Да, 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 да. Он умер в 67-м году. Вот. Тот самый, и у него два... да, интересно, что Родион Яковлевич Малиновский дважды георгиевский кавалер. И первый свой георгиевский крест он получил еще за бои под Сморгонью на Восточном фронте, будучи там совсем еще юным, не помню, сколько ему, лет 16, наверное, было, 17. А второй георгиевский крест у него как раз за экспедиционный корпус. Вот, только там интересная история получилась, что, я не знаю, может быть, мы так перескакиваем с темы на тему, но история действительно уникальная, ведь он так никогда и не узнал о своем втором Георгии.
Ага.
Он вернулся, когда из, уже из Франции в Россию, и когда он уже был в России, уже, так сказать, в составе Красной Армии воевал, уже начал, так сказать, вступил в ряды Красной Армии, генерал Щербачев, представитель адмирала Колчака во Франции, награждает унтер-офицера Родиона Малиновского георгиевским крестом за прорыв линии Гинденбурга. То есть Родион Яковлевич Малиновский сражался в русском легионе чести, который входил в состав марокканской ударной дивизии. И вот он один из первых, так сказать, со своим пулеметом вскочил вот на эти укрепления линии Гинденбурга. И Щербачев его награждает этим георгиевским крестом. И он никогда не узнал об этом. Это открылось уже сейчас, в наши годы, что Малиновский был дважды георгиевским
крестом. Знаете, что интересно? Вот когда он же принимал парады, так сказать, участвовал, так сказать, как Жуков и так далее, так сказать, на Красной площади.
Ну, министр обороны,
да,
конечно.
В этот момент, как мы понимаем, весь орденский ряд, так сказать, должен быть надет. Вопрос, был ли там георгиевский крест? Просто чисто любопытство.
Да, о втором Георгии.
При Хрущеве, что называется.
Ну, вот о втором Георгии он так и не узнал. Был ли первый, я не знаю, но Наталья Родионовна, его дочь, мне говорила, что первым он дорожил.
Ну, конечно. Конечно. Вот я сейчас смотрю «Русский мировой культуре» как проект. Вот у меня есть такая из интернетная распечатка о том, что уже созданы фильмы, например, вместе совместное производство. «Русский триумф на чужбине», «Пионер видео», «Инженер Понятов или Понятов?
Понятов.
«Возвращение Гречининова». Ну, это понятно. «Русские художники во Франции». «Намеченное поколение», «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского. «Федор Рожанковский».
Это все наши фильмы.
И так далее, и так далее. «Борис Зайцев, эмигрант». «Захарий Аркус Дантов». «Отец, русский отец американской легенды».
Да, Дантов,
да. И так далее. Вот этот список вот таких выдающихся личностей, кто-нибудь его составлял вот целиком? Сколько это? 5 человек, 20, 500, 5000?
Не знаю. Я вообще встречал какие-то брошюры. Сейчас я уже просто не скажу, кто их издавал. Где, так сказать, была попытка собрать выдающихся русских, которые творили на чужбине.
Да, Рахманинов, работать. Шаляпин, понятно, да. Сварыкин, там, да. Сикорский и так далее.
Вот опять-таки все... я хочу сказать, что Рахманинов, Шаляпин, Сикорский, да, а Зварыкин еще 12 лет никто назад
не,
никто
не знал. Да. Не знал. Так масса других имен, которые вот вы снимаете, про них мало кто что знает.
Да, вы знаете, у нас герои наши, значит, ну, опять-таки последовательно, то есть с 2012 году мы решили создавать цикл фильмов под общим названием «Русский в мировой культуре». Угу. То есть это цикл фильмов, посвященный тем русским, которые оставили действительно значительный след в мировой науке и в мировой культуре.
Это замечательная
мировой.
Идея. Замечательная идея.
Да, и вот с 2012 года мы этот цикл создаем, то есть вот уже, так сказать, в 2020 году, это был 9-й год, как мы его делаем, и мы сделали около почти 30 картин, угу. каждая из которых посвящена замечательным людям, которые, так сказать, в той или иной области себя действительно интересно проявили. Вот, кстати, интересно, совсем недавно мы сделали фильм о Константине Коровине, казалось бы, известном человеке, да, известном художнике. Но ведь мало кто знает, что он был вот ровно настолько же талантлив в литературе. Он был совершенно замечательным, я бы даже сказал, выдающимся писателем, прозаиком, писавшим рассказы. Около 400 рассказов Коровин написал. Шаляпин восхищался, ну, он дружил с Коровиным, Шаляпин восхищался его рассказами. Опять-таки, даже в последние годы, так сказать, это уже было какое-то количество лет назад, даже наше издательство «Русский путь» издавало книги Коровина, но все равно до сих пор его как писателя не знают. Я очень надеюсь, что наш фильм поможет узнать,
да, это
Константина
очень важно.
Коровина как писателя. Вот. И мы фильм даже назвали «Константин Коровин. Палитра слова».
Не спится, бессонница. На башне чужого города часы пробили 4. Я все вижу Россию, свой дом в деревне, сад, зиму. Метель метет. На окне у меня стоят золотые фарфоровые вазы, в них бумажные цветы. А за окном большие ели, заметенные снегом. И там могила моей собаки Феба. И вижу я его красивую голову и умные глаза. Точно живой он стоит передо мной. И глажу его голову, его добрые глаза с какой-то небесной честью смотрят в мои глаза. Ах, как многое хотел бы я вернуть, но мчится жизнь.
В Москве замечательная Москва. И увидели людей, и москвичей. Замечательно. Это другое настроение, чем в Париже. Все как-то другое и лучше. И увидел Москву ночью. Замечательное освещение. Поразительно.
Когда я узнал, что у Константина Алексеевича Коровина есть внук, я пришел в какой-то восторг. Вот представьте, я занимаюсь все время вот, Коровиным, да, его рассказы, и все. И вдруг я вижу, что есть продолжение рода. Мы с ним встретились. Специально сделали встречу в школе вояне зодчества.
Это тень, свет через окно. Очень ловко сделано.
Ну, знаете, мне очень дорог фильм о Александре Матвеевиче Понятове, изобретателе первого в мире видеомагнитофона.
Да, да.
Вот, кстати, и основатели корпорации «Ампекс». Вот, когда-то я, помню, заходил в магазин «ГУМ» на Красной площади в начале 90-х годов и покупал такие цифровые дат-кассеты, на которые записывали звук тогда, профессиональный звук записывали на дат-кассеты. Вот, и покупал кассеты фирмы «Ампекс», не подозревая, что АМП, первые буквы, это Александр Матвеевич Понятов «Экселленс». Понимаете, и только потом я узнал, что, так сказать, это Понятов, который знаменитую корпорацию «Ампекс» создал. И «Ампекс» ведь обслуживал еще Олимпиаду 80. Аппаратура «Ампекс» обслуживала Олимпийские игры в Москве.
Я знаю, что «Ампекс» был на телевидении в Останкино в 80-е годы широко распространен.
Широко распространен, и до сих пор какие-то, так сказать, раритетные вещи. Мы когда фильм сделали в 2012 году, его делала Гулия Тагиева, режиссер замечательный. Она снимала там в Останкино кое-что. Вот. И надо сказать, что Понятов скончался в возрасте 88 лет, как раз в 80-м году, но уже после Олимпиады в октябре 80-го года его не стало. И тот же вот русский американец Святослав Данич, который, так сказать, с которым мы записывали интервью, ветеран «Ампекса», он говорил, что он с радостью брал русских на работу в «Ампекс», если русский вот приходил, действительно что-то умел. Да что говорить про русских? Знаменитый Рэй Долби, системой которого, да, до сих пор все пользуются. Угу. Да, он начинал у Понятова. Он 16-летним мальчишкой пришел к Понятову, и Понятов его спросил, а что-то у тебя за плечами? Образование. Он говорит, нет, я просто обожаю электронику. И Понятов сказал, давай попробуем. И Долби получил в результате технического Оскара. Вот.
Вот что такое русская инженерия.
Да, что такое русский инженер, что такое русский человек вообще, русская душа.
Вот, да. На этом предлагаю сделать паузу. Сергей Леонидович, извините, что прерываю вас, потому что время наше истекло. Предлагаю продолжить это в следующей передаче, потому что разговор с вами неостановим и текуч, и он крайне интересен. И я думаю, что его стоит продолжать и многократно.
Спасибо.
Спасибо вам огромное за беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Сергей Леонидович Зайцев, директор киностудии «Русский путь», президент международного кинофестиваля «Русское зарубежье». До встречи.
До встречи.